Дорогие товарищи, в наши дни нет проблемы более важной и волнующей, нет задачи более ответственной и значительной, чем защита мира и борьба с угрозой новой войны. Мир и война. Эти два слова сейчас звучат на устах миллионов простых людей земного шара. На разных языках, но с знаком чувством надежды они произносят слово «мир». На разных языках, но с знаком чувством негодования и возмущения они говорят о попытках развернуть новую мировую бойню. Я, советская артистка, 30 лет отдавшая своей жизни самому мирному и человечному делу искусству, я, как мать, воспитавшая двух дочерей, как сестра брата, павшего в боях под Москвой, я поднимаю свой голос против поджигателей войны, против кучки банкиров, промышленников, продажных политиканов и профессиональных убийц. Их вполне устраивает, что война влечет за собой гибель неисчислимых духовных и материальных ценностей, созданных человеком, что война влечет за собой неизгладимые бедствия и неслыханные страдания народных масс. Война для них лишь средство обогащения, источник наживы. Теперь заокеанские человеконенавистники готовятся, стремятся к господству над земным шаром, которое должно принести им гораздо больше золота и власти, чем они имеют сейчас. Угрожая атомной бомбой, заливая потоками крови маленькую героическую Корею, они хотят поработить свободолюбивые народы, запугать их, распространяя циничную идеологию разбоя и насилия. Духовно и физически поработить их. По образному выражению нашего великого писателя Горького, они хотят еще раз принять ванну из крови трудового народа, надеясь, что это оживит их старческую дряхлость. Но простые люди всего мира не хотят войны и не допустят ее. Народы, грудью вставшие за правое дело, непобедимы. Нет силы, способной сломить их волю к защиту мира. Доказательством этого служат миллионы подписей под требованием о заключении пакта мира. Мы, советские люди, гордимся тем, что наша Родина стоит во главе демократического лагеря, твердыня мира, надежда всего передового человечества. Советский народ всю свою энергию направляет на творческий, созидательный труд. Огни грандиозных сталинских строев освещают наш путь к коммунизму, вдохновляют нас на дальнейшие подвиги, заставляют нас создать новые произведения, достойные нашей эпохи, которую народ назвал сталинской. И мы, работники советского искусства, единодушно подписывая требования о заключении пакта мира, посвящаем все свои творческие усилия на борьбу, на защиту дела мира. В наши дни сердцами лучшей части человечества овладели идеей мира, любви, дружбы народов. Воплотить эти идеи, объединить и направить миллионы людей на борьбу и защиту мира. Что может быть лучше этой задачи? Да здравствует наша Родина, надежда всего передового человечества! Слава великому знаменосцу мира, товарищу Сталину!
Я был в этом году на Куйбышевском гидрострое, на Сталинградском строительстве, на Волгодонском канале и на Цемлянском гидроузле. Считаю, что год для меня был этот очень счастливым. Рассказывать о том, что там посчастливилось увидеть, это долго, хотя, может быть, и интересно. Да, пожалуй, не расскажешь. Не расскажешь. Так, когда пока человек сам не побывает во фронтовой обстановке, на войне, никакие книги, даже Лев Толстой, не помогут ему представить войну в таком, самом реальном, что ли, смысле. Когда побываешь на войне, то, перечитывая, значит, книги, видишь, что все не так представлял себе раньше. И находишь в них уже неувиденные раньше детали, черты. Так, мне кажется, на этих стройках. Я сам уже, значит, рассказывал многим очень, говорят, что интересно. Сам слыхал у многих, значит, рассказы многих, тоже очень интересно. А все-таки думаю, что нужно поехать. Поэтому, если возможность есть, товарищи, у вас, поезжайте. Поезжайте. Пришлось мне видеть массовую перевозку домов, целых станиц. В одной Сталинградской области в связи с затоплением с будущим Цемлянским морем, в одной Сталинградской области перевезли 100 с лишним населенных пунктов, в том числе два районных центра. Я видел, как трудно было в начале крестьянам, колхозникам, решиться, значит, на эту перевозку. Подходит трактор. Ну, говорят, давайте. Значит. И вот, понимаете, никто не может начать первым. Хотя все согласны, все понимают, что если не уедешь, так вода придет. Начать трудно очень. Вот был случай такой. Значит, директор МТС сам пришел. Тракторы пришли. Кто начнет? Молчат. Один шофер решился, и все селение бросилось помогать ему. Фундамент был разобран за полчаса. Печь тоже разобрали. Стены были связаны или сшиты досками. Подошел трактор. Женщины смотрят, не повезет. Водитель смеется, попробую. Подцепил, значит, и там особые тележки сконструированы. В отдельных случаях сани применяли. И трактор очень быстро перетащил этот дом за 3,5 километра. Дороги довольно ровные, дому ничего не сделалось. Потом стали пробовать не сшивать дом, не сшивать. Поменьше домик везут, тащит один трактор, побольше два трактора. В некоторых случаях даже таскали на валах. 16 пар валов, и дом едет, значит, за 5-10 километров. Потом нашлись смелые домовладельцы, колхозники, попробовали перетаскивать, значит, дома, не разбирая печи. Опыт удался. Печи ничего не сделалось совершенно. Тогда даже такой случай был, значит. Хозяйка затопила печь. Я не сказки рассказываю, товарищи, точно. Я могу вам указать станицу, значит, и фамилии этих самых хозяев. Хозяйка вначале тоже было как опыт, а потом это уже часто делали. Затопила печь, значит, готовила яичницу. На новом месте полагается сразу обмывать стены. Значит, посуду даже не убирали. Дети в доме находятся. Я сам ехал, значит, в этом доме, который тащили трактор. Массовое передвижение населенных пунктов. Я считаю, что это колоссальная и плодотворная очень репетиция для будущего. Потом сами колхозники, придет время, потребуют, значит, более, ну, лучшего благоустройства своих селений. И захотят также селяться, переезжать на новые места. Сейчас они переезжали все, значит, из низин на берег моря. Моря еще нет, но уже знали, что они будут жить на берегу моря. Поэтому на новом месте дома все обстраивали значительно лучше, чем они были раньше. Соломенные крыши совершенно исчезли, появились крылечки, веранды, в чем все, значит, старается так в сторону моря. Здесь будем сидеть, чай распивать или любоваться за волнами. А моря еще нет. Лодки уже запасают, смолят, а моря еще нет. Настолько, значит, просто знает уже, понимаете, что раз задумано, раз начато уже, так будет. На этих стройках вот происходит наша борьба за мир. Собственно говоря, это сам мир во всей его красоте и величии. Результатом поездок явилась книга стихов «Советский человек», не вышедшая еще. Я прочитаю несколько стихотворений из этой книги. Там самые разные зарисовки, значит, людей. Народ там очень интересный, отборный народ собрался. Просто, знаете, и великое счастье было вот, встретиться с этим народом, с нашими советскими людьми. На передовой. Ну, я буду читать не наизусть. Приехал на гидроузел к строителям в первый раз народный артист Союза, прославленный русский бас. Встречали его всем миром, не весь где цветов нашли, и первым делом квартиру спокойную отвели, такую, чтоб шум снаружи до гостя не налетал. Покой для артиста нужен, наверное, в пути устал. И удивлялись немало тому, что, сдав чемодан, немедленно пожелал он на стройку, на котлован. Из туч начинало крапать, а он зашагал к реке. В руке широкая шляпа, пиджак на другой руке. Спешит к бетонным заводам, к машинам-богатырям, к змеящимся пульповодам, все хочет увидеть сам. Казалось, что по ухабам не ноги его несут. Он мог сойти за прораба, вся жизнь которого тут. Пути утвердив прямые, как в годы большой войны, идет на передовые искусство нашей страны. Когда, заслонясь от ветра, взошел на плотину гость, и сердце по трассе светлой в открытую степь рвалось, над стройкой, над шумным фронтом, сверкая, дымясь, пыля, раздвинулись горизонты, и песней стала земля. Лишь перед самым закатом на сером донском лугу сказал певец провожатым: «Сейчас выступать могу». Уже заждались артиста, водители, мастера, бетонщики, скреперисты. Уже начинать пора. Легко прошагав до рампы, певец на стул оперся, как будто на гребень дамбы стремительно поднялся. И вот, как гром в поднебесье, взвелась, покорив сердца, родная русская песня, без края и без конца. Разливы ее просторны, безмерно ширь полей, и рокот многомоторный, и гул котлована в ней. Один ли наш гидроузел раздольной песни внимал? Для мощного баса узок дощатого клуба зал. На Волго-Донском канале, в Туркмении и в Крыму, и в «Жигулях» подпевали строители ему. Раскатистый, многокрылый, широк, как девятый вал, он множил людские силы и к новым свершениям звал.
гостях у сына. Что не месяц, новый перевод сын отцу со стройки посылает. Все село волнуется, гадает, где парнишка деньги достает. Погордиться батьки не дадут, нет конца соседским разговорам. Дескать, малый нынче без надзора, дескать, фазеоний институт, деньги сразу не текут рекой. Даже письмоносец усомнился, на портнихе разве что женился, и не на ученый на какой. И отец обиделся всерьез. Для женитьбы не настали годы, женишок покуда не подрос. А неправдой жить, не той породы, нечего напрасненной пугать. Обижается, а сам тоскует. Кажется, уже и сердце чует, что пока никак не разобрать. И как только новый перевод поступил от сына, он в дорогу. Ночь не спал, перемогал тревогу. Вдруг сынок неправильно живет. «Вы к кому?» – спросили в проходной. «К Сомову». «Вы кто ему?» «Родители». «У него сегодня выходной. В общежитии, в клубе поищите». Дали адрес и проводника. Зря, наверное, старый волновался. Наконец он разыскал сынка. «Здравствуй, Ваня. Вот к тебе собрался». Видный стал парнишка. В пиджаке, в шелковой при галстуке рубашке. Часики победа на руке. Авторучка на груди в кармашке. Прежней меркой лучше и не мерь. Смотрит прямо, стал годами старше. «Так в каких же ты чинах теперь?» Сын ответил: «Я электросварщик». «Хорошо, что выходной денек, можно только гостем заниматься. Посудите, разве Ваня мог перед батькой не покрасоваться? Пропуск на строительство достал, лучше не придумаешь подарка. И давай водить по всем местам, где в 3 смены шла электросварка». «Вот», — сказал он, — «арматуру гнем, связываем фермы и пакеты, свариваем, тут свои секреты, и на котлован передаем». Взял мальчишка в руки электрод, будто грифель школьный, рисовальный, и проводит строчку. «Это вот самый легкий шов, горизонтальный, самый сложный потолочный шов», — объясняет сын, отец гордится. «Вот что значит парню поучиться, сколько новых нахватался слов». Искры с треском льются из-под рук. Не велик, а руки золотые. А какие чудеса вокруг! Мотовозы, краны козловые. Мимо шла гурьбою молодежь, словно с заседания и с учения. Все, к сыну все относятся с почтением. «Здравствуй, Сомов! Сомов, как живешь?» Только мастер Ваню пожурил: «Что-то я тебя не понимаю, почему костюма не сменил?» Сын ответил: «Я же отдыхаю». Отдыхает. 3-й час подряд швы кладет, меняя электроды. «Вот что значит трудовой породы. Зря плохое дома говорят». Гость об этом, правда, умолчал, но когда в квартиру воротился, сына вдруг по отчеству назвал. Даже сам немного удивился. Мать сказать просила: «Хорошо, что родителей не забываешь. Письма пишешь, деньги посылаешь. Если можешь, посылай еще». Выходной день на гидрострое. По поселку в выходной шли подружку муж с женой. У нее вся грудь в медалях, а у мужа ни одной. Отовсюду что такое, восклицания слышны. За сословие мужское старый млад оскорблены. «Что ж ты, брат, Фома Ярема, баба верх во всем берет. Уж сидел бы лучше дома, не казался на народ». Ребятишки зубы точат, просто ходу не дают. Старики и те хохочут, чуть поддайся, засмеют. «Разведись!» — кричат одни. «Постыдись! Жену смени!» «Подтянись!» — кричат другие. «Не срами своей родни!» И до смерти смущена тычет мужа в бок жена: «Я ль тебе не говорила, надевал бы ордена». Но у мужа свой резон, широко шагает он: «Ты за то, как на картине, я опять в тебя влюблен». Ну и все.
Слава Богу. говорит писатель Василий Иванович Ардаманский.
Товарищи, в течение 2 недель на том же Берлинском фестивале каждый вечер я подходил к микрофону, чтобы рассказать советской стране о том, что делается на фестивале. Эти минуты были для меня исполнены очень большого волнения. Во-первых, потому что волновало все на фестивале. И во-вторых, хотелось в эти скупые, тесные рамки радиоразговора все вложить, что видел, пережил, осмыслил. И поэтому было очень всегда это страшно волнительно. С тем большей радостью, когда можно, рассказываю подробнее. Мне хочется продолжить выступление предыдущего товарища и рассказать несколько фактов о том, как искусство, оружие в руках у передовых людей применялось на фестивале молодежи. Вот что такое день фестиваля? Не все это себе представляют. Вот я взял наугад программу от 11 августа. В этот день на фестивале, выражаясь языком культурно-массовых работников, было 112 мероприятий. Из них 43 концерта, 31 спортивное соревнование, 8 массовых прогулок, 8 научных экскурсий. Было открыто для обозрения 15 выставок. И, кроме того, в 7 кинотеатрах демонстрировались фильмы 6 стран в этот день. Я однажды в штабе фестиваля в отделе прессы застал такую картину. Совершенно замученный работник отдела прессы отбивался от корреспондента американской газеты. Тот держал в руках программу фестиваля и говорил, что вы мне эту бумажку не давайте, вы мне скажите, где проводятся политические мероприятия на вашем фестивале, что вы мне даете эти концерты. А тот никак не мог понять, что он от него требует, какие политические мероприятия. Потому что действительно, специально политических мероприятий на фестивале не существовало. А существовала вот такая программа, которую я вам изложил, программа одного дня. И внутри этой программы-то и жила политика, благородная политика мира, которую не нужно было искать, потому что ее никто не прятал. Чрезвычайно волновали выступления молодежи из капиталистических стран, которые привозили свои группы деятелей искусства, и эти группы выступали на фестивале. Нужно прямо сказать, что с точки зрения профессиональной, эти работники и молодые работники искусства были очень слабыми. Но это им и нужно прощать сразу, еще только входя в зал. Потому что это люди из народа, рабочие, юноши, девушки, которые иногда даже не имели возможности до фестиваля вместе спеться в хоре. И только по дороге, как, например, делегация Вьетнама, имела возможность первый раз начать репетировать свою программу только в пути из Вьетнама в Берлин. Вот, например, показывают группа французской молодежи программу, которая называется «От Жанны д'Арк до Раймонды Диан». Программа очень такая наивная. Она идет всего 30 минут. За 30 минут они, значит, проходят от Жанны д'Арк до Раймонды Диан. Но смотрится эта программа с колоссальным волнением, потому что столько в ней открытого сердца. И потом, когда ты слушаешь интермедию с участием Жанны д'Арк и знаешь, что потом будет речь идти о Раймонде Диен, а сама живая Раймонда сидит здесь же в зале, это придает всему программу какое-то свое ощущение. И вот когда кончается эта программа, и на сцене показывается Раймонда Диен, зал аплодирует, вскакивает Раймонда Диен, ей все аплодируют, руки протянуты к ней, она вскакивает в свое место, поднимает руку и запевает «Дети разных народов, мы бороться за счастье идем». И так от Жанны д'Арк мы приходим к гимну демократической молодежи Анатолия Григорьевича Новикова в течение 30 минут, как говорится. Чрезвычайно это все волнует. Волнует уже сама попытка этой молодежи обратиться к истории своего народа и найти в нем примеры, зовущие на подвиг в наши дни. Я очень коротко, ты мне не гони. Вот на фестивале был проведен первый опыт литературного конкурса. Очень сомневались в успехе этого предприятия. И уже давно во все страны мира был разослан проспект конкурса, приглашавший любого человека выступить с литературным произведением в стихах на темы о мире. Должен вам сказать, что на этот конкурс поступило несколько тысяч произведений. Жюри, в которое входил Пабло Неруда, Назым Хикмет, это жюри с утра до вечера читало эти произведения, потому что их действительно было очень много. И чрезвычайно волнующим было заключительное заседание жюри, когда прессе мира объявлялись итоги этого жюри. И оказалось, что первая премия литературного конкурса и первый лауреат берлинского конкурса является греческий патриот. Сейчас я вам скажу его фамилию. Мне очень хочется, чтобы вы ее запомнили. Не хочу это дело проглотить. Первую премию получил Костас Янополос, молодой греческий патриот. Он написал поэму под названием «Да здравствует жизнь». Эту поэму он написал в ночь перед казнью. И на другой день был казнен, а его товарищи эту поэму переправили в Берлин. Таким образом, первому лауреату берлинского литературного конкурса ни медали, ни премии вручить уже было нельзя. Среди премированных на конкурсе литературном оказались самые различные люди. Ну, например, румынская девушка Вероника Корумбаку, из Швеции студент Ганс Олаф, из Англии студентка Памела Тан. У нее очень интересное, кстати сказать, стихотворение у Памелы Тан. У нее стихотворение о науке. Оно построено так, что до тех пор, пока наука борется за счастье человека, это наука. С тех пор, как она начинает служить войне, она перестает быть наукой. Причем это построено в очень хорошем стихотворном техническом отношении конструкции и очень точно в идейном и смысловом отношении. Стал лауреатом конкурса иранский юноша Самин Махчебан, написавший поэму «Нефтью подавятся американцы». С острова Гаити лауреат Рене де Претре, написавший песенку «Наш маленький остров живет большой жизнью». Француз Раймон Лавигне и другие. Назым Хикмет, выступая на пресс-конференции, на которой присутствовало около 200 человек журналистов, в том числе и журналистов оттуда, этому конкурсу отвел большое место в своем выступлении. Поэму греческого патриота он назвал символом человеческого разума, человеческой жизнетворности против человеческого варварства и смерти. Кстати сказать, чтобы уже закончить это дело, мне хочется сказать, что все это, вот что я рассказывал, маленькие заметки об искусстве, все это лежало в очень остром аспекте борьбы, ожесточенной борьбы, которая была тем более острой, что все происходившее на фестивале случалось буквально в сотнях метров от земли, по которой ходят поджигатели войны. Это определяло особую, повторяю, остроту. Вот, скажем, на этой же пресс-конференции, где Хикмет давал пояснения корреспондентам, там были моменты необыкновенного напряжения. И надо сказать, что Назым Хикмет проявил себя настоящим пламенным большевиком, бойцом и там, в Берлине, оказавшись сразу после одиночной камеры в бурлящем котле 2-миллионного состава. И он чем-то напомнил всем нам Маяковского. Вот на этой пресс-конференции он отбивался от всякой мрази настолько разительными ударами, что это нужно было только восхищаться. Приведу только один пример. Из зала, из-за спин ему кричат вопрос: «Господин Хикмет, наша газета интересуется подробностями, как вам удалось из Турции пробраться в СССР?» Хикмет сходу отвечает: кроме вас этим вопросом интересуется американская разведка. Приходите вместе, чтобы нам два раза не работать. И эта атмосфера борьбы, она проходила через все события фестиваля. Мне хочется вам напомнить о том, что на фестивале пролилась кровь. И этим эпизодом закончить, чтобы, так сказать, ощущение праздника не подменило у вас ощущение борьбы, которое происходило на фестивале. Вы знаете провокационную выходку обербургомистра Западного Берлина, который пригласил молодежь из Восточного Берлина в гости к западной молодежи, как он писал, чтобы в танцах и песнях провести вместе время. Подтвердил это приглашение Верховный комиссар Америки в Германии Маклой. Молодежь пошла, и как только колонна в несколько тысяч человек углубилась в западный сектор Берлина, метров на 200, из переулка вырвался танк, который тянул за собой канат. Он охватил канатом несколько сот молодежи, сначала утащил ее в переулок. Судьба этой молодежи до конца фестиваля была неизвестна. Известно было только, что они брошены в тюрьмы. А в это время из переулков других, из подворотен, высыпались сотни полицейских, которые начали избивать молодежь. Они избивали дубинками, рукоятями, револьвером при помощи водяных струй такой силы, что это перебивало кости. Это продолжалось более 2 часов. Молодежь Восточного Берлина вела себя героически и благородно. Юноши прикрывали от ударов девушек, выносили раненых в Восточный Берлин. Скорая помощь беспрерывно увозила тяжело раненых в госпиталь. На другой день вся Германия была объята пламенем гнева. Я проезжал утром, рано утром проезжал на окраине Берлина в районе Грюнау, на маленькой площади, 5000 народу. Идет стихийный митинг, никем не организованный. Ораторы выступают, прямо поднимаясь на оградку бульвара. Выступает старик, по виду научный работник. Срывающимся старческим голосом он кричит: они опять хотят нашей крови. Опять нужно, чтобы немцы проливали кровь. Мы опять как бараны, пойдем или нет, отвечайте. Видно, что он не готовился совершенно к этой речи. И площадь кричит: нет, не пойдем. Выступает девочка с забинтованным лбом, она была там. И она не может говорить, она растеряна, она еще не пришла в себя, она не знает вообще, что с ней случилось, она еще не может дать полного отчета в этом. И она все время площади задает один и тот же вопрос. Мы шли туда с песнями, за что нас били, за что нас били? И площадь безмолвствует, на площади никто не может ответить на этот вопрос. И от того, что этот вопрос повисает без ответа, он становится особенно сильным и значимым. А в госпитале в это время волнующее до слез паломничество молодежи к раненым. Итальянцы пришли, выстроились перед госпиталем в шеренгу и поют свои итальянские песни перед окнами, где лежат раненые. Администрация госпиталя до 12 часов дня боролась с паломниками, говорила, что внутрь госпиталя она не пустит. Но потом она капитулировала и установила порядок такой. Просто человек на 20 минут пускали в госпиталь. Там в госпитале сцены, буквально переворачивающие душу. Я приехал туда с девчатами из уральского хора. Они везли букеты цветов, шоколад, там подарки какие-то. Все было бы ничего, но когда они пришли в палаты и начали вручать подарки, то начали реветь и наши девчата, и немецкие девчата. И от слез было действительно трудно удержаться. Вдруг кто-то из какой-то палаты девичий голос по-немецки запевает: «Вставай, проклятием заклейменных, весь мир голодных и рабов». И наши девчата как подхватят по-русски, кипит наш разум возмущенный. И весь этаж в госпитале поет «Интернационал». Разговаривал я с девочкой одной, очень тяжело раненый. Не столько тяжело, так сказать, сколько просто это страшно для молодой девочки, 17 лет. Ей рассекли рукоятью револьвера вот отсюда до сих пор лицо. Наложены швы, швы перекосили немножко лицо, ей трудно говорить. Мы ей говорим, не надо разговаривать, она шепотом говорит. А она все шепчет, шепчет, шепчет. Ей просто хочется говорить и говорить и говорить, объяснять, делиться мыслями о пережитом. Мы ее стали утешать, она говорит: не утешайте меня, то, что случилось, это полезно. Мы теперь узнали, что туда без оружия идти нельзя. Это говорит 17-летняя девочка, окончившая только что гимназию в Берлине. А потом вдруг она обращается к нам с совершенно неожиданным вопросом. Она говорит: вы Горького «Мать» читали? И совершенно не угадывая ее мысли, мы говорим: да, читали. И вдруг она задумчиво спрашивает: правда, у нас вчера было похоже? Похоже. Американцы хотели этой кровавой провокацией омрачить праздник фестиваля и хотели вселить в сердца молодежи страх.
Страх всегда был союзниками этих мерзавцев. Но вы видите, страха в сердца молодежи они не поселили. Они поселили совсем другое чувство. И не случайно 17-летняя девочка, лежа раненой в госпитале, вспоминает «Горьковскую мать», поэму о нашем 905 году.